Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать пожертвование со своего мобильного телефона в любой точке России. Для этого нужно послать на короткий номер 4647 следующее СМС. Слово «Вера», обязательно кириллицей, заглавными буквами, и затем через пробел цифрами сумму, которую вы можете пожертвовать. После цифр ничего писать не нужно. По отправке СМС на ваш телефон придет СМС с запросом, в котором предлагается подтвердить ваше согласие на пожертвование. Для подтверждения ответьте на это сообщение. Если вы подтвердили операцию, со счета вашего мобильного телефона будет списана сумма пожертвования, и операция завершится. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Через несколько минут, как всегда, в начале часа, вы услышите чтение и краткое объяснение Святого Богослужебного Евангелия среды 37-й седмицы по Пятидесятнице. У нашего микрофона будет протоиерей Александр Шаргунов, настоятель храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах. В программе из радиоцикла «Музейная классика» Елена Смирнова завершает сегодня рассказ о мастерах и портретах в Московском музее Василия Андреевича Тропинина. Ее собеседница – старший научный сотрудник музея Надежда Андреевна Кудрявцева. А в завершении часа в эфир выйдет первая передача из новой рубрики «Школа духовной безопасности». Такая школа вот уже несколько лет работает при соборе во имя святого благоверного князя Александра Невского. И сегодня у нас в гостях будет сотрудник информационного центра по вопросам сектантства при этом соборе Олег Владимирович Заев.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Марка, 51-е зачало, глава 11, стихи с 23 по 26. «Сказал Господь Своим ученикам, имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших. Христос заповедует нам иметь веру Божию, которая может двигать горами. Если кто скажет горе сей, поднимись и вергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. Тот, кто имеет власть все давать, говорит, вам будет дано. Истинно говорю вам, все это будет вам. Мы знаем, какие чудеса веры совершали апостолы и первые проповедники Слова Божия. Чудеса угодников Божиих не прекращаются и до сегодняшнего дня. И мы знаем также чудо веры, которым одарены все подлинные христиане. «Вера оправдывает нас», — говорит апостол. «Это значит, что поднимаются горы бесчисленных наших вин и ввергаются в море в таинстве крещения. Вера очищает сердца, и это значит, делает небывшими горы грехов в таинстве покаяния. Верою мы побеждаем мир». Верою можем угасить разжженные стрелы лукавого. Верою наши души сораспинаются со Христом и обретают вечную пасхальную жизнь. Там, где подлинная вера, молитва становится силой, помогающей нам преодолеть любые преграды. Как обрести такую веру? Это происходит, когда мы предаем все наши трудности Богу и просим Его, чтобы Он разрешил их, так, как Он хочет, не так, как мы хотим. Чтобы не ложной была наша молитва, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Но мы должны быть готовы к водительству Божию, если оно нам будет дано. Самое распространенное явление в церкви, когда приходят к священнику за советом и благословением, только как за одобрением того, что уже сами решили сделать. И точно такие же отношения могут быть с Богом. Нет никакого смысла обращаться к Богу и просить Его руководства, если мы не хотим быть настолько послушными, чтобы принять Его. Но если мы на самом деле предаем нашу жизнь Богу, и если у нас есть смирение и мужество принять водительство Божие, тогда нам будет дана сила, побеждающая даже смерть. Главная беда слишком многих, переступающих порог храма, в том, что они просят прежде всего о земном благополучии, об исцелении от болезней. Если не получают просимое, то вера их ослабевает, и они продолжают молиться с сомнением в сердце, уже как бы на всякий случай. Они хотят услышать от Бога тот ответ, который они ждут, и потому не слышат Его ответа, когда Он приходит. Кроме того, чтобы молитва наша была услышана, мы должны научиться от всего сердца прощать и быть в любви со всеми людьми. И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого. Когда мы молимся, мы должны не забывать молиться за других, в особенности за наших врагов и за тех, кто обидел нас. Если же мы оскорбили кого-то, мы должны, прежде чем встать на молитву, пойти и примириться с ним. Но если кто-то нас опечалил, нам предлагается кратчайший путь к Богу. Мы должны тотчас же от всего сердца простить обидчика, потому что за это нам будет дано прощение наших грехов. Прощайте, дабы Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Наша неспособность простить будет неустранимой преградой для получения прощения наших грехов. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших. Об этом мы должны помнить среди наших молитв, потому что прежде всех прошений мы должны приносить к престолу благодати молитву о прощении наших грехов. Наш Спаситель часто напоминает об этом, ибо Он больше всего хочет подвигнуть Своих учеников любить друг друга.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
В программе из радиоцикла «Музейная классика» Елена Смирнова завершает сегодня рассказ о мастерах и портретах в Московском музее Василия Андреевича Тропинина. Ее собеседница, старший научный сотрудник музея Надежда Андреевна Кудрявцева.
И еще хотелось поговорить о творчестве Владимира Лукича Боровиковского. Он отразил сентименталистские веяния рубежа веков с самого начала 1800-х годов. Это украинский художник-портретист, учился у отца и дяди, которые были иконописцами, совершенствовался в Петербурге сначала у Левицкого, а затем у австрийского художника Иоганна Батиста Лампи. Был близок к крупнейшим деятелям русской культуры своего времени, писателю Капнисту, поэту Державину, архитектору Львову. С начала 90-х годов писал композиции на религиозные сюжеты, миниатюры. В фондах нашего музея хранится миниатюра художника, посвященная святой Варваре. Маленькое такое изображение, очаровательное. Во второй половине 90-х годов появились прелестные женские образы, где свежо и живо схвачены индивидуальные особенности облика в сочетании общим идиллическим настроением. Таков в экспозиции портрет Варвары Андреевны Томиловой. Варвара Андреевна, урожденная Мельгунова, дочь предводителя дворянства Оланецкой губернии Мельгунова. С 1808 года замужем за одним из первых русских историков искусства, коллекционером Томиловым. В имении Томиловых, Успенском, бывали художники Боровиковский, Кипренский, Варник, Орловский. На портрете Томилова предстает милой мечтательнице на лоне природы. Интересная история портрета Томиловой. Он был впервые опубликован в 1910 году, продан из семейного собрания на аукционе в 1916 году, а с 1930-х годов находился, сейчас удивитесь, в коллекции русского искусства советника по культуре германского посольства в Москве. В начале войны картина была реквизирована, в 1943-м продана через антиквариат частные руки, но позже портрет попал к Феликсу Евгеньевичу Вишневскому. Вот такая вот интересная история с этим портретом. Иконография представляет особую область исследования. Как мы уже видели, в процессе атрибуции некоторые портреты, поступившие как изображения неизвестных, обрели имена. Это трудная и очень кропотливая работа. Если мы обратимся к коллекции графики, то там множество вопросов в свое время вызывали модели женских портретов. В собрании Вишневского были работы корифея акварельного портрета Петра Федоровича Соколова. И в этикетке первоначально звучали как «Неизвестная в зеленом платье в чепце с лентами», «Неизвестная с косынкой на шее». Благодаря тому, что они поступили из семейных собраний, эти неизвестные оказались хорошими и близкими знакомыми Пушкина, княгини Елизаветы Ксаверьевны Воронцовой и милой сердцу Олениной. Установить имя женщины, изображенной на портрете неизвестной собакой художника Евгения Плюшара, помогло изучение акварельных портретов известной певицы и композитора друга Ивана Сергеевича Тургенева Полины Виардо.
Портрет роскошнейший.
Да, замечательно. Там уникально изображена собака.
А движение ее руки, пальцев к этой собаке.
Да, 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 да. Любовь к животному всегда говорит о доброй душе человека.
В то же время это жест такой утонченный.
Потому что женщина великого искусства, пение. А пение обозначает душу человеческую. Она сразу трепещет, отвечает трепетом на звук. Так же, как и зрение отвечает трепетом, когда оно видит красивые вещи. В первой половине XIX века в русской живописи продолжают развиваться все разновидности портретного жанра. Постепенно приобретают популярность графические и акварельные портреты. Тем более, что политические события в России после войны 12-го года усилили романтические настроения в творчестве многих художников. И одним из самых значительных художников-романтиков был Орест Кипренский, который вместе учился с Тропининым. Но у них судьбы разошлись. Кипренский после окончания Академии художеств поехал на стажировку в Италии, а Василий Андреевич Тропинин оказался в Кукавке. Его учитель Щукин написал Моркову, что Тропинин настолько делается знаменит, что его могут послать в Италию. И Морков забирает Тропинина к себе, и его Италией становится Кукавка. Мы ездили в 1909 году с Ириной Алексеевной, с потомком из семьи Морковых по мужской линии графом Юрием Марковым, Морковым, на Украину. Были в Виннице, там есть улица имени Тропинина. И потом совершили путешествие в Кукавку. Там образовался школьный музей, посвященный Тропинину. Ну, конечно, там в основном все копии художниками написанными, даже родственниками, тоже потомками из рода Морковых по женской линии. Но вот такое вот интересное путешествие у нас было, и мы видели это родное село, которое стало для Тропинина Италией, где он искал образцы идеальной женской красоты, где он писал по селям, где он обучал рисованию детей графа Моркова, где он прислуживал за столом, и куда с большой дороги из Европы иногда заезжали гости высокого ранга, чтобы посмотреть на творчество Тропинина. Он все делался более и более знаменитым. И Моркову уже было неудобно, что Тропинин прислуживал с полотенцем на руке около его стула и разрешал ему сидеть уже за столом рядом с этими гостями. Тропинин, конечно, был очень красивый, он был очень сам гармоничный, такой плотненький, с крупной головой. Мы его видим на автопортрете, он, конечно, напоминает Пьера Безухова, очень вот, литературного героя.
Он был настолько силен, все говорили, что он мог чуть ли там не лошадь принести. Это вот по воспоминаниям в Кукавке.
Безусловно. А как он обоз с вещами Морковых довез до Москвы сквозь войну? Сколько силы нужно, мужества было, чтобы это все сюда добро графское привезти? Это просто подвиг, я не знаю, как на лошадях, на этих подводах. Ну и, конечно, потрясающее явление – храм, который по его архитектурному замыслу был во имя святого Дмитрия Солунского, воина, кстати сказать. Этот святой – это просто передача духовного образа Тропинина. Он такой же был воин на своем месте, он также пробивался. Он 5 императоров пережил, родился при Екатерине, был при Павле, при Александре I, при Александре II, при Николае I, в 1857 году скончался. По его эскизам были сделаны росписи этого храма, плащаницу он сам написал. Эта его духовность, его православная мощная духовная сила помогла ему терпеливо выдержать. И диву даешься, как эта крепкая рука могла вот держать эту нежную тонкую кисть и писать такие удивительные живые образы. На каждый портрет посмотришь, видишь действительно и социальное происхождение человека, и его профессию. Видишь Суханова, это уникальный совершенно портрет. Девочку с собакой, и такая милая копия Грёзы, но так она чудно воспроизведена, что кажется, он лучше Грёзы изобразил эту девочку и собачку. То, что он выбрался наконец на свободу и стал свободным художником, перебрался в Москву, и после 43 лет еще целый этап его творчества стал самым любимым московским портретистом и остается до сих пор таким для тех людей, которые приходят в наш музей. А мы очень всегда любим приглашать родителей с маленькими детьми. Ребенок не утомится. И будьте уверены, наверняка подойдет девочке собака и скажет, вот девочка с собачкой нравится. Хотелось рассказать о таком событии, которое помогло нам создать выставку, посвященную войне 1812 года, 200-летию. И был там определенный эпизод представлен, который произошел с Евгением Багарне, с его армией, когда он возвращался после пожара на соединение с французской армией дальше. Когда он подошел с армией к Савино-Старожевскому монастырю, его войско бросилось туда для того, чтобы разграбить монастырь. А Багарне уединился в палатке и готовился ко сну. И в таком тонком сне, как бы вот ему было явление какого-то старца, к который передал ему мысли свои, что если ты уйдешь отсюда, не разграбишь монастырь, то не только ты спасешься, но и твои потомки не только спасутся, но и будут на службе у русского государя. А когда он на следующее утро проснулся и спрашивал своего часового, кто-либо входил в его палатку, часовой сказал, никого не было. Отправился в монастырь. И когда он туда вошел и увидел икону, на котором изображен Савва Старожевский, преподобный, он изумился, что старец был именно похож на него и ростом своим, и взглядом, и обликом. И он испугался. Испугался, уж отошел с этим своим войском, а монастырь остался неразграбленным. И действительно, уже в 1838 году он приезжает в Россию, участвует в воинском смотре, посвященном событиям войны 12 года, знакомится с князем Новосильцевым и спрашивает его, а где это находится Савино-Старожевский монастырь? Вот хотелось бы мне туда поехать поклониться. На этом смотре он знакомится с дочерью Николая Первого Марии Николаевны, влюбляется в нее, женится на ней. У них рождается сын. Со временем даже его костюм был прислан в Россию и до сих пор экспонируется в Эрмитаже. То есть вот все сбылось, что предсказал преподобный великий Савва Старожевский, которому я тоже очень поклоняюсь. Но самое потрясающее произошло уже со мной, потому что когда я незадолго до момента создания этой выставки летом отдыхала под Звенигородом и читала книжку про Савву Старожевского, и в конце этой книжки подробно рассказано вот об этих событиях, то вдруг меня осенило, что у нас есть все портреты. Все портреты, которые связаны с этими событиями. У нас есть портрет самого Евгения Багарне, кисти художника Штиллера. Потом у нас есть портрет Александра I, работа Щукина. У нас есть портреты Николая I графические, Марии Николаевны, герцога Лихтенбергского ребенком, Максимилиана Багарне, сына его. Все они у нас представлены. Вот такое вот событие произошло. Чудодейственным образом соединились портреты, которые у нас хранятся, вот с теми далекими событиями, которые происходили в 1812 году по воле Божьей. У нас, конечно, очень хорошо представлена христианская тема. Вот даже если мы сейчас с вами войдем в вестибюль, мы увидим Москву православную. Мы увидим большое полотно Гофмана и Клевера, иллюминация 1884 года, Красной площади, храма Василия Блаженного, Кремля, колокольни Ивана Великого. В 1844 году заработала первая электростанция в Москве. Вы можете себе представить, только 100 с небольшим лет отделяет нас от того события. Там еще на набережной через Москворецкий мост двигается процессия, это пасхальный ход, это весна, Пасха. По набережной мы видим плошки, еще костры, где греются люди ночью. И вот сегодня фонари, современная электроника, космические полеты, и бог знает что. И такой короткий срок этого прогресса технического, ну не знаю, ведет ли он к спасению. И другие произведения, которые у нас представлены в вестибюле.
Все пейзажи.
Пейзажи наших замечательных художников. Ираева и Шухвостова. Про христианскую тему говорю. Какой бы мы из пейзаж ни посмотрели, мы видим везде церковь. Церковь в Медведкове, Новодевичий монастырь, изображенный художником Михалевым. Причем этот комплекс возникает в пустоте, как бы нет кругом ни домов, ничего. Это так же, как и храм в Медведкове, на берегу речки, лесок такой небольшой, или облик в церкви Востанкина при утреннем освящении, и тоже лес кругом, никаких домов нет. То есть зритель может увидеть, какой была Москва патриархальная в начале, в середине 19 века.
Как ее называли, это просто большая провинция.
Большая провинция. Но она какая была милая, как сюда люди любили приезжать из Петербурга, снять мундиры и устраивать санные катания, балы, да катания на коньках. Конечно, замечательные вечера, где писали стихи в альбомы, где делали зарисовки, где формировался талант Петра Федоровича Соколова, наших поэтов Пушкина, Вяземского. Это, конечно, просто уникально совершенно. И когда смотришь на портрет Дарьи Шиповой в юности Дашеньки, которая бывала в кружке Вяземского, Пушкина, а изображена она уже в пожилом возрасте в черной косыночке, печальная, потому что она пережила гибель, смерть своих маленьких детей. Но так великолепно изображена художником, что просто оторваться невозможно от этого портрета. Он потрясает своей красотой духовности и внешнего сходства, переданного им трепетно. Но я все-таки хотела еще христианскую тему нашу продолжить. Тоже в зале Московской школы живописи замечательный художник Шухвостов писал интерьеры храмов. И вот большая картина, большое полотно в храме, жанровая сцена в церкви, заставляет остановиться и помолчать, и почувствовать тишину и воздействие храма Божия. Это как бы вы погружаетесь туда. Там на дальнем плане стоит священник, принимающий исповедь, а в притворе два путешествующих, паломника, которые только даже боятся переступить туда дальше, настолько чувствуют свою греховность.
С котомочками.
С котомочками за спиной. Эта атмосфера замечательно передана на этом полотне. Еще у нас есть работа Михайлова «Девушка, ставящая свечу перед образом в церкви». Недавно мы, когда здесь перебирали наше произведение графически, мне попалось полотно Саврасова «Зимний пейзаж». Ночь, снеговая поляна, пустынность. И в самом дальнем на горизонте церквушечка, как свеча в черное небо. Свет среди тьмы. Он есть, этот свет среди тьмы. Там никого нет, ни живого человека, ничего. Только бескрайняя снежная равнина, ночь и вдалеке церквушка. Так чуть-чуть как бы она освещена. Это просто очень сильное впечатление производит. Потрясающая работа художника. Но тоже пока она у нас вот в фондах хранится. В фондах у нас много всего такого интересного. Но мы стараемся это использовать в выставках. Обычно бывают интересными выставки, посвященные юбилярам. Набирается за год юбиляры, там 200 лет, 150 лет тому или иному художнику, или произведению, или модели, изображенные на портрете. И вот мы это все пособираем, какая-то получается такая интересная мозаика, и выстраивается даже тематически. Мальчик там, надевающий лапти Венецианова, или мир русской деревни Каменева, как девушка в глубине, освещенная солнцем, посадившая детей в песочницу, сама идет с косой на покос. Вот мир русской деревни так передается. У нас недаром серия выставок «Мир». Мир русской деревни, мир детства, мир русской усадьбы. Такие темы помогают почувствовать эпоху, как люди жили, трудились, и талант художников, сумевших запечатлеть. Вот мир русской деревни, например, у нас есть родоница Архипова, замечательное полотно, как сидят около кладбища, около церкви христиане и ждут, когда начнется служба, а потом они пойдут и навестят своих родных на могилках.
То есть, на Радоницу.
На Радоницу.
Но если вернуться к миру деревни, может быть, вы расскажете о том наследии, которое осталось в Кукавке от Василия Андреевича Тропинина. Ведь вы были и там, и в Виннице. Я знаю, что не сохранились сами иконы и росписи храмов, но, возможно, есть какие-то этюды.
эскизы к иконостасу в Кукаф. Но он их писал, самое потрясающее, с детей Моркова. Там Наталью можно увидеть, Николая, Варвару можно увидеть. Передавал черты, а писал святых для иконостаса.
Вот. Но это были только такие зарисовки, этюды.
Да, этюды,
а
этюды,
сами-то
да.
Иконы, наверное, они уже по-другому выглядят.
Безусловно,
скорее
безусловно.
Всего. Говорят, что очень мало
что там после войны было вообще разграблено, разбито кладбище. Все эти кости были выкинуты потомков Морковых около церкви. Потом что-то немножко удалось восстановить. Вот когда мы вот ездили с Юрием Морковым, да и другие были потомки по женской линии, вот там служили панихиду на могилах, которые сохранились, удалось там кости собрать. Вот так что как-то осветили это место.
А это место, оно вообще очень интересное.
Большое село, такое уютное, хорошее.
Тропинин говорил, что это было самое счастливое время его жизни, хотя он был тогда еще крепостным.
Но он был юн, он тогда женился, у него там супруга появилась. И венчались в этой церкви, сыночек у них там родился. То есть это
даже картина у него есть, свадебный ход.
Свадебный ход, да-да-да.
В Кукавке. Может быть, именно это свадьба, кто знает.
Да, у нас есть гроза над Кукавкой, графическая работа Тропинина.
То есть у него есть еще пейзажи, не только портреты. Мы его знаем как портретиста.
Да, писал пейзажи. Озеро в горах, это вот все тропининские работы. Есть они у нас. И вот я хочу вам сказать, что нам был дар мэра Москвы в юбилейный год 30-летия музея Юрия Михайловича Лужкова приобретение раритетных полотен для музея Тропинина. Участие принимали коллекционер Лахман из Германии, благотворительный фонд «Россия» и правительство Москвы, и комитет по культуре Москвы. 11 февраля 2002 года в торжественной обстановке мэр столицы передал портреты Александра Андреевича Тона, брата архитектора Тона, который строил в храм Христа Спасителя, и Павла Алексеевича Тучкова, брата Алексея Тучкова, который у нас уже есть, музею.
То есть тоже бородинского героя?
Да, вот этого, который попал там в плен, а потом был возвращен благодаря своему мужеству и храбрости. Павел Андреевич Тучков – герой бородинского сражения, представитель знаменитой семьи Тучковых, защищавших Москву, четыре брата в 1812 году.
То есть сам Морков ведь тоже защищал.
Сам Морков вообще возглавил ополчение народное. И вы знаете, нас что потрясло, когда приехал граф Юрий Морков? Черты наследственные, нос крупный, черные волосы, породистость, аристократизм. Это потрясающе. А Кукавка же была пожалована Моркову Ираклию Ивановичу за его доблестные подвиги, когда он времен Очаковых и покорения Крыма и с Суворовым воевал и все. То есть он заслуженно все это получил. И поэтому Кукавку очень свою любил и бывал там с удовольствием. И вот это самые счастливые годы. Ну, потому что это молодость была, и Тропинина оказался. Он был молодой. И, конечно, до 18-го года, ну, это самые счастливые его годы были. Причем Морков к нему относился очень хорошо. Он его даже боялся отпускать на свободу, что нетрудно бы ему стало как-то, потому что его в Академии художеств пытались оставить преподавателем. И Морков обещал ему всякую защиту, помощь как-то. Но вот все-таки у Тропинина настолько скопилась энергия, которую он хотел именно проявить на свободе. И вылилось вот это мощное творчество шедевров, которые представлены в нашем зале, посвященном творчеству Тропинина.
Но он и сам говорил, что он это все выстрадал своим христианским терпением. Да, именно христианским
терпением.
Он был глубоко верующим человеком. И дело даже не только в том, что вот он построил церковь и писал иконы, а он был человеком, который должен быть нам примером, поскольку в каждом он видел образ Божий.
Совершенно верно. По образу и подобию каждого писал. Это точно. Это просто замечательно.
Ну что ж, дорогие радиослушатели, мы завершаем с вами нашу экскурсию по экспозиции музея Василия Андреевича Тропинина и московских художников его времени. Эту экскурсию, я напоминаю, провела нам старший научный сотрудник отдела хранения фондов этого музея Надежда Андреевна Кудрявцева. Благодарю вас, Надежда Андреевна.
Спасибо, я была очень рада выступить на такой замечательной радиостанции, какой является радиостанция «Радонеж».
Ну, а радиостанция «Радонеж», в свою очередь, будет рада вас видеть опять.
Спасибо большое. До свидания.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. И сейчас в нашей студии Олег Владимирович Заев, сотрудник информационного центра по вопросам сектантства при храме во имя святого благоверного князя Александра Невского в Новосибирске.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Действительно, опыт есть интересный. Я надеюсь, что этот разговор будет полезным для многих наших слушателей, особенно тех, кто занимается как раз вот тоже вопросами миссии.
Новосибирская митрополия осуществляет миссию в следующих направлениях. Как вы уже сказали, это известный проект «Корабль-церковь», есть еще миссионерский проект «Поезд-церковь». Всем известно уже, наверное, нашим радиослушателям тоже, что российской железной дорогой был презентован целый вагон, который был переоборудован под церковь. И в составе других вагонов, где размещаются сотрудники, где размещаются врачи, где размещаются и литература, и социальные работники. Да. Все этот состав периодично осуществляет свою миссию по регионам не только Новосибирской области, но и сопредельных областей. Также здесь нужно сказать о существовании центра помощи женщинам, находящимся на разных сроках беременности, и те, которые, пройдя через женские консультации, в первичном своем поселе решили сделать аборт. И по отношению к этим женщинам работает в такой центр, который прежде всего просвещает и предупреждает их о, в общем, страшнейшем грехе против человечества. И, кроме этого, не только ограничивается этим предупреждением, но и собирает средства для того, чтобы поддержать роженицу на первых моментах трудной и новой для нее жизни. Также здесь следует сказать о существовании работы, целого направления работы с наркозависимыми. Этот проект впервые появляется примерно в 2006 году стараниями наших же прихожан и постепенно разрастается до уровня епархиального отдела по работе с наркозависимыми. Существует целое направление по работе с молодежью. Вот это отдельный проект. В рамках этого проекта осуществляется служение в приходах. Подготовленные молодые люди в свободное время, обычно в праздничные дни, дежурят в храмах и встречают тех людей, которые только пришли. Мы знаем сегодня, что разрыв между социальным обществом и церковью весьма велик. Людям иногда страшно зайти в храм, потому что это незнакомая для них среда, они боятся того, что на них станут шикать, и им это будет также неприятно, и вместо помощи они, как говорится в Священном Писании, получат камень, да, вместо рыбы или хлеба, и, соответственно, уйдут несолоно хлебавши. Также существует движение и целое направление по работе со спортсменами. Вот. Ну и одно из последних направлений – это работа по противостоянию деструктивным сектам и по выводу людей из вот этого состояния. И на это у нас уходит самое большое количество времени. Ну и еще один проект – это газета, которая называется «Православный миссионер». Она выпускается на средства нашего прихода и распространяется далеко за пределы нашего храма. Но поскольку я непосредственно причастен к работе с деструктивными сектами, по противостоянию им, по выводу людей из сект, то мне, естественно, видится, что нужно для наших дорогих радиослушателей осветить именно этот аспект.
Олег Владимирович, вот я слушаю вас, подумала, что, ну, вы, по-моему, все направления вообще общественной жизни умудрились охватить, слава богу, хотя, конечно, все это в основном связано с проблемами, ну, а как иначе? Мне бы хотелось, чтобы вы прежде сказали хоть несколько слов о том, вот мы – это кто? Вот сами вы, мне интересно, кто по специальности, как вы пришли к этой деятельности? Ну, все-таки это тоже
давайте
опыт.
Давайте скажем, что мы – это все неравнодушные люди, способные производить миссию.
То есть не обязательно какие-то штатные там единицы,
конечно,
сидящие
конечно.
Где-то?
То есть, понятно, что любое направление возглавляет священнослужитель, либо в сане священника, либо в сане диакона. Рядом с ним, как правило, оказываются люди, не имеющие духовного сана, но имеющие горячее желание служить Богу в том звании, в каком они призваны. Вот, в каждом направлении есть свой коллектив, который складывается не просто, как мы понимаем, страсти человеческие мешают нам.
Угу.
Вот, увы, увы, да. Ну, вот, но,
зато
если
сам искушен быв,
да,
и поможешь.
Вот, вот. Совершенно с вами соглашаюсь. Вот, но то, что можно сказать обо мне, то в 94-м году я родился в лоне православной церкви. До этого примерно больше, чем полгода я находился в секте Международная Церковь Христа. В свое время пошел проповедовать священникам. Мне было непонятно, что им там непонятно. Мне же было все понятно. Но, столкнувшись со священниками и ведя достаточно продолжительные разговоры, я понял, что проигрываю я, а не они. Ну и таким образом, где-то 7 ноября 1994 года родился в Русской Православной Церкви, непосредственно в соборе святого Александра Невского, принял крещение. Ну и с тех пор,
слава Богу,
вот от этого собора я никуда не отлучаюсь.
Вы прямо как по апостолу Павлу.
Я верно и преданно стараюсь служить церкви и людям. Вот. Но за это время проведено просто огромное количество консультаций, выведено несколько тысяч людей из этого состояния. Вот. Ну и наработан опыт, чем мы стараемся сегодня делиться, создав школу духовной безопасности. Эту школу можно найти на страницах социальной сети ВКонтакте. Также есть ссылочки на эту школу в Фейсбуке. Каждый желающий может найти там лекции, которые он может прослушать, ознакомиться с ними. И в настоящий момент рождается еще один новый проект, он называется, такое рабочее название — «Институт семьи», поскольку, противостоя сектам, мы понимаем, что корни тянутся из социума, из семьи прежде всего, из тех нарушений, с которыми сталкивается молодой человек или молодая девушка, развиваясь в семье. В рамках вот отведенного нам времени, пространства, силы, возможностей мы осуществляем эту деятельность.
Слава Богу, значит, это посильно всем. Не только потому, что в Новосибирске вот собралась такая дружная команда единомышленников при этом замечательном приходе, но это на самом деле возможно всем. Вот вы сейчас в Москву приехали, как я понимаю, на рождественские чтения. Вы там делились этим опытом, да?
Ну, конечно. То есть в рамках рождественских чтений проходила и в том числе наша секция. Но параллельно я здесь осуществляю работу, в том числе и с теми людьми, которые также хотели бы встретиться и которым нужна помощь. Это были люди из Тулы, приезжали из Москвы. Вот на протяжении того времени, которое я здесь еще нахожусь, я успеваю поработать еще и с ними.
Увы, страждущих очень много. Ну и вот, делясь этим опытом, обмениваясь мнениями с своими коллегами, вы составили какое-то мнение? Вот большой интерес был к вашему опыту? Или вы что-то и новое для себя узнали?
Этот опыт, он для всех, в общем, известен, представлен прежде всего в интернете. Те люди, которые находят в себе силы воспринять, они звонят, они слушают лекции, учатся и так далее. Я бы сейчас хотел рассказать о том опыте, который случился у нас по работе с одной достаточно одиозной организацией под названием «Преображение России». Не все, может быть, слышали об этой организации. Она родилась в сибирском городе Кемерово примерно в 2001 году.
Название это хорошее.
Название хорошее. Организовали ее люди, которые имели опыт отсидки. То есть это люди с уголовным прошлым. А миссия с давних уже пор теперь осуществляется в том числе и в колониях, и в детских, сиротских и приютских домах. Вот. И столкнувшись с Евангелием, мы с вами должны сказать, что в колониях осуществляли и тогда, и сейчас миссию не только православные люди, а где-то очень напористо и баптисты, и неопятидесятники, и адвентисты седьмого дня. Вот. И таким образом в головах наших людей, лишенных прежде всего религиозного образования, возникает смятение, хаос, и появляются разные мысли, в том числе они создатели нам организацию вот такого плана. Вот, и таким образом Андрей Леонидович Чарушников, видимо, такую мысль долго ее вынашивал, в конце концов родилась организация под названием «Преображение России», которая изначально была поставлена на платформу так называемого внеденоминационного христианства. Ну, мы с вами понимаем, что это невозможно, но они прежде всего позиционировали себя как люди, стоящие на самых простых банальных принципах. Не воруй, не кради, не прелюбодействуй. Вот, ну и так далее.
Ну что, для этого разве мало православия?
Понимаете, дело в том, что не каждый человек может воспринять полноту православия. Господь нам прекрасно говорит словами: держитесь прежде того, чего достигли. То есть и так по восходящей человек должен восходить. Вот. Но здесь-то мы с вами сталкиваемся, говоря о преображении России, со страстями человеческими, поскольку каждый человек, который хочет изначально делать хорошее, он, естественно, искушаем. И власть, и деньги, и средства, они, конечно же, здесь играют наипервейшую роль. Таким образом, мы видим, что эти люди изначально, возможно, мы не можем их сразу уличить там, во зле, да, но, возможно, они стояли на благих началах. Но во что выродилась эта организация, мы скажем чуть позже. А изначально это была программа по реабилитации лиц, которые отсидели и которым некуда идти.
То есть тоже вроде благая задача, которую не особо-то кто и выполнял в те годы.
А государство, естественно, эту функцию практически не реализовывало. Таким образом, организация стала достаточно быстро расти. И столкнулись мы с этой организацией приблизительно к 2005-2006 году, когда они, разросшись уже тогда примерно до 25-30 центров у себя и в ближайших регионах, они попытались наладить свою деятельность в Новосибирске. Но поскольку к тому времени у нас уже были контакты и с Федеральной службой по контролю за наркооборотом, и ну, тогда еще, по-моему, был РУБОП, вот, и полиция, вот, и Федеральная служба безопасности. То есть мы обо всех таких проблемах предупреждали чиновников и правоохранительные органы. И вот таким образом сработал сигнал. То есть в одном из центров наркологии вот, засветились эти люди, которые искали контакты. И таким образом по этой сигнальной цепочке контакт пришел ко мне. Я взял телефоны и просто стал узнавать об этой организации. Представившись пострадавшим человеком, я просто произвел исследование этой организации и получил результат, что в подавляющем большинстве это неохаризматическая структура, поскольку люди, которые отвечали, они прямо так мне и сказали. Ну, таким образом, ей был поставлен заслон, и у ней возникли трудности. Эти люди, руководители организации, стали исследовать, откуда возникают трудности. Им в скором времени показали вот центр информационный, туда идите, договаривайтесь. Если они дадут добро, то тогда и мы будем вам помогать.
А у них что, регистрация юридическая была?
Конечно,
все эти препоны,
конечно,
они прошли успешно?
Конечно. Ну, в то время, да и сейчас, такие препоны не слишком-то и сложные. Вот, достаточно писать хороший устав, а в силу слабости сегодня государственных структур проверять соответствие устава и ее фактической деятельности – это большая работа. Тем более, что, как правило, по существующим законодательствам нужно предупреждать, и эти люди, зная, что к ним идут, они прихорашиваются и ведут себя прилично. Вот, проверка ничего не выявляет. Таким образом, в 2006 году летом 4 весьма крупных человека пришли к нам в центр и говорят, сказать, что это такое, почему нам запрещают. Я говорю, кто вы такие? Мы стали с ними разговаривать и выяснили, что, в общем, у них есть какое-то желание быть хорошими. Вот. И таким образом, постепенно началась наша работа с преображением России для того, чтобы ну, действительно посмотреть, что внутри.
И, чтобы их преобразить.
Да, и чтобы, если возможно, преобразить их до уровня православного человека. Таким образом, мы столкнулись с весьма сложной организацией, которая была ну, выстроена, надо сказать, вот, с размахом и со вкусом. В чем секрет успеха преображения России того периода? Ну, Представьте себе, что эти люди прежде всего ориентируются на социальное дно. То есть на людей, которые были у общества, ну не то что отторгнуты, а потеряны для общества.
Маргиналы такие, вот, которых все сторонились.
Все сторонились. То есть, ну понятно, что эти люди кредит доверия исчерпали полностью. Они и в социальном смысле практически из себя ничего не представляли. Пропили, прокололи, растеряли, в общем, и здоровье, и возможности, и профессиональные навыки, и много чего другого. Ну а самое главное – это доверие обществу, доверие родителей, родных и близких. И таким образом, в этот момент эти люди становятся очень хорошей, что называется, добычей. И игра по отношению к этим людям, ну, я, наверное, скажу таким словом, игра именно была построена следующим образом. Ну, вот видишь, говорят они, ты никому не нужен. То есть обществом ты отвержен, сам ты собой не владеешь. Посмотри, до чего ты докатился. Ну, конечно же, это не первая фаза встречи с этим людьми. Как правило, этого человека находили на улицах, отмывали.
А у них-то какой интерес в этом был?
А вот сейчас вы узнаете. Они отмывали его, очищали, давали ему кровь, какую-то помощь оказывали. Вот как и его, в общем-то, должны поступать христиане. Вот. Это такой, знаете ли, очень специфичный труд, очень неблагодарный. Да уж. Но эти люди делали это. В общем и целом человек мог развернуться и уйти. И много людей на первых порах уходило. Говорили, да нет, кто вы, да кто я. Ну, вот эта гордость непомерная у этих людей. Я справлюсь там. И вот только, может быть, с третьего, иногда с четвертого, иногда и там, может быть, с более поздних сроков такой человек рано или поздно оказывался внутри этой организации. Вот внутри этой организации существовал один негласный принцип. Принцип социального лифта. То есть вот в той жизни, в которой ты живешь, ты только опускаешься и деградируешь, и это очевидно. А в нашей организации, при условии, что ты жестко откажешься от наркотика, алкоголя, прелюбодеяния, там, значит, курения, да, и так далее, вот ты можешь стать человеком. Вот посмотри там Василий, вот посмотри Сергей, там, вот посмотри Иван. Их история от твоей практически ничем не отличалась, даже хуже было. Но посмотри, что теперь с ними. Они отказались, они имеют деньги, они имеют автомобили, они вот руководят, у них есть возможность взойти выше, и это, ну, это правда. Вот, что тебе для этого нужно? Ну, вот, принять решение. И вот такой человек, помучившись, принимает такое решение, с ним начинают работать в организации, начинается изучение текста Священного Писания. Человек, взирая на то, как это делают его старшие собратья, учится манипулировать сознанием других людей, учится вот тому редкому навыку, используя тексты Священного Писания, манипулировать людьми. Ну, у кого-то получается лучше, у кого-то хуже, и у тех, кого получается лучше, естественно, эти люди, ну, идут первыми претендентами по вот этому лифту. То есть садятся на этот лифт, их поднимают на первый этаж. То есть дают им какое-то послушание. Если человек справляется, и вдобавок у него обнаруживаются те скрытые и, может быть, забытые навыки менеджмента, управления, там, какого-то другого искусства, дар слова. То есть вот таким образом постепенно человек начинает двигаться, он понимает, что это реальность. Вот. Но вот есть одно «но». То есть вся структура была выстроена по принципу золотой клетки. То есть об этом говорили те люди, которые там находились, потому что денег на руки люди не получают. Как правило, деньги зарабатывались, что называется, коллективно. Люди подряжались на самые простые работы грузчиками. Кредо этой организации было «трезвые грузчики». Это перенос тяжестей, грунтов. Это работа на кладбищах.
На самом деле социальных-то лифтов никто никаких особо им не обещал, чтобы вот они стали.
Нет. Вот здесь есть «но». То есть социальный лифт работает внутри организации. То есть ты можешь быть руководителем более старшего звена и так далее, и так далее, и так далее. При условии, что ты, ну, скажем так, не будешь вот, обманывать, не будешь воровать и так далее. Будешь честно, добросовестно переводить средства на счета или... Не было, конечно, счетов. Деньги отправлялись вот, наличными, переправлялись в Кемерово руководителям этих организаций. Вот, таким образом, вот, если говорить о структуре организации, то вот именно те люди, которые не в состоянии были управляться ни финансами, ни своей жизнью, правильно распоряжаться, которые были целиком и полностью поглощены страстями, то, конечно, для них нужны какие-то ограничивающие рамки, но точно так же, как для человеческой кости, сломанной, предположим, нужно ограничение в виде гипса. То есть иначе ничего не срастется.
Вот точно. Но это же на время, а там навсегда этот гипс, как я понимаю.
Вот, вот. Вот в этом и заключалась сложность людей, которые находились там, и все программы, которые работали с психикой людей, они были направлены на закрепощение человека внутри организации. Не выпускали, как правило, таких людей вот во внешний мир. Ну, потому что мир прорисовывался как исключительно некоторое чудовищное состояние, опять же, спекулируя на том, что этот мир их отторг. То есть там не уточняется.
Ну, отчасти они ведь были и правы, Олег Владимирович. Кто знает, как эти люди могли бы там себя повести. Вот могут наши слушатели и так рассуждать, что они все-таки их спасли. Вот есть же такой соблазн, так сказать. Нет. А мы вот прошли мимо. Как вот.
Вот. То есть вот давайте поймем, что все то, что происходит в нашем мире, происходит при попущении Божьем, который нас учит. И в этом смысле мы, естественно, должны быть внимательными к тому, что Бог нам хочет показать. И надо сказать, что наши программы, наши реабилитационные центры по реабилитации наркозависимых, они были вторичными. Надо сказать, что именно первыми эту нишу стали занимать сектанты еще в конце 90-х годов. И когда мы, работая с пострадавшими, говорили, ну вот это неправильно, вот смотрите в текстах Священного Писания так, так, а у вас не так, они говорили, ну вот вроде бы вы так, конечно, и умные, и там все правильно говорите, но если бы эти люди меня не встретили, если бы они со мной не поработали, то меня сейчас не было бы в живых. Там 30 или 20 моих дружков уже на кладбище. И, как вы полагаете, возразить этому было нечего. И поэтому мы, естественно, внимая глазу Божьему, который через вот этих людей увещевает нас, людей, находящихся в церкви. То есть все то, что происходит вокруг, должно быть нами замечено и оценено. Из этого должен быть сделать вывод для того, чтобы угодить нашему Богу, Творцу, в любви к ближнему. Мы все с вами учимся любить ближнего своего, а иначе мы не спасемся. Таким образом, вот эта организация, она, как и многие другие секты, конечно, может быть тем, на чем нам можно учиться. То есть в любви, опять же, к ближнему. Правильно оценивая, правильно отделяя ложь от истины.
Она все еще существует, эта организация?
По прошествии 4 лет очень непростой работы с этой организацией. Поскольку, как вы понимаете, этот социальный лифт, он свои коррективы-то вносил. Ну, допустим, появляется эта организация в таком-то регионе или в таком-то районе. Есть вот такой-то представитель, там Вася, Петя или Сергей, значит, он проявил свои какие-то индивидуальные качества, на него посмотрели, присмотрелись, ну, давайте работать, и тут социальный лифт. Раз, 2 недели, месяц, и смещается этот лифт, появляется другой человек, который начинает чуточку по-другому где-то работать. Таким образом, это было затруднительно. Но мы смогли пройти за 4 года достаточно большой путь, поскольку это был первый опыт у этой организации по работе с Русской Православной Церковью, то руководители здесь, в Новосибирске, никуда не смещались. Таким образом, мы постепенно выстроили эту работу, и эти люди, которые оказались под влиянием православной проповеди, они, оказалось, за 4 года изменились. И когда Андрей Леонидович Чарушников, как руководитель этой организации, решил изменить план, поскольку несложно догадаться, что проникновение православия туда, внутрь этой сектантской в действительности организации, а нам стало известно, что она презентует себя внутри себя как церковь, последнего времени,
ну, еще бы, да.
Да, вот, вот божьи генералы, ну и так далее. И понятно, что вот этот конфликт, они не могли долго его в себе, в голове-то удерживать, то есть им нужно было как-то определяться, и православная проповедь, она их, что называется, звала на свет. Приняли руководители другое решение, они приняли решение использовать опыт Новосибирска для старта еще более выше на Афон. То есть они, как правило, фотографировались со всеми представителями православной церкви. И к 2010 и 2009 годов они уже побывали на наших встречах по нашему же приглашению и протеже в Москве на международных рождественских чтениях, приняли участие в самых высоких встречах и с генералами, и сфотографировались, и, естественно, заручились вот этим багажом, как им казалось, достаточным. И они решили просто поехать на Афон, показать, заручиться более вот этими серьезными авторитетами, как они думали. И таким образом в 2010 году на Приэльбрусе, куда они собрались вот своей всей большой единой командой, было вот это все озвучено. И вот те руководители, которые остались с православной церковью, они подумали, что вот не надо. То есть нужно быть верным и преданным православной церкви, и тогда ты будешь жив всегда.
Слава Богу. Олег Владимирович, наше время первой программы истекло. Я вас благодарю за этот рассказ. И я надеюсь, что мы в ближайшее время с вами продолжим эту интересную тему. Спасибо большое.
Очень на это надеюсь.
В нашей студии был сотрудник информационного центра по вопросам сектантства при соборе во имя святого благоверного князя Александра Невского в Новосибирске Олег Владимирович Заев.